Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает эссе Бориса Парамонова «Лара и Катюша».
Октябрь я провел в Нью-Джерси, в одном загородном доме. Осень на восточном побережье Атлантического океана всегда великолепна. Знаменитая американская «Indian Summer». Дом, как положено в Америке, просторный, окна широкие. Гулять хорошо, но и из окна смотреть не хуже. Не жизнь, а прямо какой-то пастернак. Я дал разъехаться домашним, все близкие давно в разброде, или еще лучше, еще смелей и бесшабашней, кружитесь, опадайте листья. Вспомнить Пастернака именно сейчас особенно уместно. 50 лет назад вышел «Доктор Живаго». Запомнилась история с Нобелевской премией, бывшая в 58 году, но роман вышел годом раньше, в 57-м. Поэтому уместно поговорить о русском телесериале по «Доктору Живаго», вышедшем недавно. Я сделал попытку посмотреть его как раз в связи с пастернаковским юбилеем, с юбилеем романа. И попытка эта, надо сказать, не увенчалась успехом. Инсценировать или экранизировать романы – дело трудное, если вообще возможное. Известны по этому поводу слова Достоевского в письме к одной энтузиастке, хотевшей переделать для сцены какой-то из его романов. Мысль та, что произведение искусства неотделимо от той формы и даже от жанра, в котором оно создано. Была попытка инсценировать «Доктора Живаго» сразу же после снятия с него запрета. Соответствующее предложение было сделано известному поэту Давиду Самойлову. Он писал своей многолетней корреспондентке Лидии Корнеевне Чуковской.
«С осени я занимаюсь инсценировкой романа по заказу театра на Таганке. Работа оказалась трудной, так как надо было выстраивать драматургию, способы мозаики сводить сцены отдельные эпизоды, исключать всякую отсебятину и по возможности сохранить тон, стиль, идеи Живаго. Мне не хотелось сделать таганскую композицию, а построить именно пьесу, которую можно играть, а не просто выкрикивать со сцены наиболее острые реплики, вырванные из текста. Кроме того, я хотел дать и нобелевскую историю в финале спектакля, который называется «Живаго и другие». Вот других было очень трудно вмонтировать в пьесу, не нарушая ее тона. 28 декабря 1987 года.
В ответном письме Лидия Корнеевна, сообщив вначале, что любит Живаго с оговорками, писала далее.
«Надо ли превращать роман в драму? Сомневаюсь. Пастернак утверждает, что форма развернутого театра в слове – это не драматургия, это и есть проза. Зачем же, для чего же превращать найденную им форму театра в слове в еще какую-то драматическую форму? Я пробовала читать и оставила через несколько страниц. В романе вся линия Лоры и Комаровского неудачна, мелодраматична. Здесь же мелодраматизм помножен сценой на еще один мелодраматизм. Красотка стреляет в любовника. Ах, и уж совсем звучит нечто бульварное».
Вообще-то, можно сказать, что линия Лары Комаровского и есть единственная линия действия в романе, хотя и бульварно, но как-то мотивированная. Другого действия в романе нет, поэтому нет самого романа. «Доктор Живаго» не роман. «Доктор Живаго» — лирическое произведение, пытавшееся предстать эпосом. Это история души гениального поэта Бориса Пастернака, спроецированная на историю России XX века. Не только герой романа пишет стихи, сделанные приложением книги, но сам роман стихотворения. Делать из этого пьесу как раз и значит делать таганку, некое театральное представление, живущее само по себе, что-то выкрикивающее, как сказал Давид Самойлов. Работа для режиссера с его трюками, даже не для актеров, не говоря уже о тексте. Вот так был поставлен спектакль по стихам Вознесенского «Антимиры» или по книге Джона Рида. И в Питере великий Товстоногов иногда что-то подобное делал. О слушаниях в Американском конгрессе русских дел в 1919 году. Спектакль был по-своему эффектный, что называется, зрелищный. Он смотрелся. Получился некий плакат, живой, движущийся плакат в стиле советских 20-х годов, вроде «Дени» или «Моора». Текст нам и не нужен, как не нужен он в фильме «Броненосец Потемкин». Только надписи, действующие, опять-таки, не содержанием своим, а шрифтом, выбором графики. Эйзенштейн ведь, Мирхольд и пошедшие от последнего театральные режиссеры «Холодные стеты», или, если вспомнить советское ругательство 30-х годов, «формалисты». Ни текст, ни содержание, то есть смысл, месседж, послания им, в общем, не нужны. Так что с какой-то стороны советская власть им и не мешала, особенно когда она стала смотреть сквозь пальцы на стилистические игры театров, лишь бы слова со сцены произносились не антисоветские. С Пастернаком такими трюками не обойдешься, как бы ни относиться к «Доктору Живаго», но в нем есть смысл и значимые слова. Так что «Таганка» невозможна. Но еще, так сказать, невозможнее сделать из него телесериал, что сейчас попытались сделать. Сериал требует именно действия и диалогов, в которых раскрываются взаимоотношения персонажей. Требуется картинка, да чтобы еще двигалась. Поэтому лучшим, да, пожалуй, единственным годным материалом для телесерии является роман, написанный по старинке. Роман классический, старинный, отменно длинный, без романтических затей. Затеи нужны не романтические, а романические. А в «Живаго» только одна такая сцена, та, которую Лидия Чуковская посчитала бульварной. Как правильно написал Давид Самойлов, невозможно разверстать по персонажам текст романа, сделать из него потребные для сцены диалоги. Поэтому авторы телевизионного «Живаго» стали писать диалоги сами, и это было ужасно. Пропал Пастернак, пропала сама Россия, о которой он писал в романе. Остался, получился один совок. Главной репликой в разговорах, по-видимому, воспитанных людей стала одна: «Вы с ума сошли?» — вопросительные или восклицательные интонации. Человек, приглашенный к столу другого и уже вкусивший яств с его стола, вдруг говорит, причем с набитым ртом: «А что вам, собственно, нужно?» — в интонации «Ча надо?» Юрий Живаго так произносит свой замечательный диалог о смерти и бессмертии. Поставив еще студентам первый в своей практике правильный диагноз, он дома на радостях выпивает стакан водки и, ввалившись в комнату умирающей, начинает плести пьяным языком: «Вообще-то смерти нет». В смысле: «Не боись, паря». Это гнусная эксплуатация замечательного актера Олега Меньшикова. Но шедевр первой серии, сцена, в которой Тоня приводит в свою комнату Мишу Гордона, впервые представленного, за ручку, и, указав на три фотографии в одной раме, Блок, жена его, Любовь Дмитриевна, и Андрей Белый, начинает объяснять их сложные отношения, что, мол, они любят друг друга совершенно чистой любовью, и так живут все трое: Александр, Люба и Андрей, то есть, значит, Борис Николаевич Бугаев. Назвать Бориса Бугаева Андреем в ином, нежели писательский контекст, это уже выходит за всякие рамки. Впрочем, если бы в этой сцене Тоня сказала вдобавок к Андрею еще «Борис», то нынешний телезритель совсем бы запутался. Значит, их не трое, а четверо. После этого я прекратил смотреть «Доктора Живаго». Это зрелище, как говорят в Америке, оскорбляло мое умственное достоинство. Что нужно понять в «Докторе Живаго»? Каков должен быть критерий художественной оценки этой вещи? Прежде всего, это то, что называется проза поэта. Основополагающую трактовку этого явления дал роман Якобсон. Он сравнивает две поэтические системы – Пастернака и Маяковского. Маяковский наделяет мир чертами собственного «я», а Пастернак скрывается под маской природных стихий, в то же время являясь в них как в неком своем инобытии. Это различие метафоры и метонимии, говорит Якобсон. И далее.
Для метафоры линию наименьшего сопротивления представляет поэзия. Для метонимии такая проза, сюжет которой или ослаблен, или целиком отсутствует.
Такую внесюжетную прозу и писал ранее Пастернак, и это было прекрасно. Но в «Докторе Живаго» он захотел, оставаясь в той же художественной системе, дать вещь сюжетную, со сложно разработанным фабульным содержанием, с действием и героями вместо одушевленных стихий. И внешнего действия, событий в «Живаго» действительно много, но в то же время они отсутствуют, не работают, не представляются реальными, возможными, они художественно неубедительны. Романная форма вне рамок поэтики автора. Как однажды сказала Марина Цветаева о пастернаковской поэме «Лейтенант Шмидт», здесь герой не Шмидт, а ветер. Но это поэма. А как в романе, заведомо сюжетным, фабульным, сделать лес или солнце индивидуализированными персонажами, наделенными, скажем, психологией? В «Докторе Живаго» у героев нет не только психологии, но даже внешности. А Живаго сказано, что он круглолицый курнос, и это все. Явно недостаточно для романа. Но в «Докторе Живаго» есть все-таки очень интересный сюжет, разворачивающийся за самим романом, внутри авторского «я». Сюжет, так сказать, закулисный или даже подпольный. Пастернак в лице своего героя идентифицируется с Христом, отождествляет себя с Сыном Божьим христианской религии. Для чего это ему понадобилось в чисто психологическом плане, мы обсуждать сейчас не будем. Не нужно, конечно, ставить под сомнение религиозные чувства Пастернака, но для христианина совсем не нужно, даже скорее греховно, отождествляться Сыном Божьим. Скажем так, подобное отождествление было для Пастернака формой самооценки художника, признания собственного гения, но и готовность нести этот крест, взойти на Голгофу, каковой Голгофой в то время было само написание книги, не скрывающей отношение автора к событиям недавней русской истории. Это очень высокий сюжет, но все-таки он не может подменить собой решение чисто художественных задач, потребных для написания романа. А эти задачи и решения, повторяем, были вне средств поэтики Пастернака. Но Пастернак производит в романе еще одну самоидентификацию со Львом Толстым. Он сделал попытку дать в «Докторе Живаго» сразу три толстовских романа, сделать некий полимпсест на Толстом. Тут и «Война и мир», и «Анна Каренина», и «Воскресенье». Главным образом «Воскресенье» с его сюжетом спасения женщины, возведенного Пастернаком в философию русской революции. Но это его персональная философия. В этих трех толстовских вещах есть единство женского образа – женщина, делающая ошибки. Понятно это в первую очередь относительно Анны Карениной и Катюши Масловой, но ведь и Наташа Ростова проявляет то, что Пастернак назвал женской опрометчивостью своей Лары. И если поставить такую героиню в отношении к герою, тождественному Христу, то единственно адекватным женским образом, внутренней формой, архетипом, окажется для нее Магдалина. Магдалина и есть женский архетип в творчестве Пастернака, не только в «Живаго», а в самом романе ей посвящены дивные стихи. И есть в «Докторе Живаго» одна толстовская аллюзия, до сих пор, кажется, незамеченная, хотя соответствующий сюжет весьма замечен и вызывает всяческие недоумения. Это сводный брат главного героя, таинственный Евграф, его незримый водитель на всех путях и неизменный спасатель. Персонаж своей неуместностью, вызывающий раздражение. Я думаю, что этот Евграф Толстой, граф Толстой, Евграф граф – это талисман Пастернака. Он, говоря пушкинскими словами, важен для автора, а не для публики. Конечно, «Доктор Живаго» не равен толстовским шедеврам, но след Толстого в нем заметен и законен.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Лара и Катюша». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.